эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Микрофон Анна Плеева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Александр Лукашенко посетил Абхазию.
Возможно, речь идет о союзном государстве. Возможно, речь идет о признании. Что-то готовится, я думаю.
Поток мигрантов на Верхнем Ларсе уменьшается. Активность грузинской оппозиции растет.
Должна быть установлена обязанность по уплате оккупационного взноса для граждан России при въезде на территорию Грузии. Сумма составит 1000 лари на каждого гражданина.
В НАТО недовольны антизападной риторикой Тбилиси.
Антизападная риторика, которую мы видим в стране, нас всех беспокоит. Нам это не нравится. Критика, которую они высказывают в адрес посла США и посла Евросоюза, совершенно бесполезна.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Пострадавшая в ходе предполагаемой диверсии линии трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на дне Балтийского моря могли получить такие серьезные повреждения, что никогда не смогут быть вновь введены в эксплуатацию. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в немецких спецслужбах. Повреждения на газопроводах из России в Германию были зафиксированы в ночь на 26 сентября. Утечка продолжается, немецкие власти думают, что если поврежденные фрагменты быстро не отремонтировать, соленая вода вызовет необратимую коррозию в трубопроводах. Немецкие органы безопасности, Федеральная разведывательная служба Германии считают случившееся актом диверсии, пишет газета. Аналогичное заявление сделал представитель ЕС Жозеп Боррель. Журнал Der Spiegel во вторник сообщил, что немецкие спецслужбы могли заранее получить предупреждение о возможной диверсии. По данным издания, разведке об этом сообщила американская спецслужба ЦРУ. Как утверждается, Берлин получил данные летом. В правительственных кругах Германии считают, что из-за сложности диверсии ее могло осуществить только государство. Евросоюз грозит жесткой реакцией против виновников. Ведется расследование. Немецкие власти готовят новые меры по защите энергетической инфраструктуры и телекоммуникационных кабелей, в том числе подводных. Норвегия в среду заявила, что к охране ее нефтяных и газовых месторождений, а также нефти и газопроводов, будут привлечены вооруженные силы страны и НАТО. Усилить частную охрану своих объектов намерены и сами нефти- и газодобывающие норвежские компании. Европейская комиссия предложила странам ЕС принять новый пакет санкций против России в связи с проведением на оккупированных территориях Украины непризнанных Евросоюзом референдумов. Об этом в среду заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Лидеры ЕС назвали прошедшее голосование псевдореферендумами, отметив, что их объявленные итоги, согласно которым жители четырех областей Украины, как утверждается, проголосовали за вступление в Россию, никогда не будут признаны странами Евросоюза. В пакет санкций, восьмой по счету с начала крупномасштабной российской агрессии против Украины, предполагается включить дальнейшие ограничения на импорт российских товаров. Они должны, по расчетам, лишить российский бюджет не менее 7 миллиардов долларов доходов. О конкретных товарах пока не сообщается. Далее предполагается ввести новые ограничения на импорт в Россию, в частности, электроники и ряда химических веществ. Предлагается также запретить гражданам ЕС занимать посты в советах директоров российских государственных корпораций. Кроме того, предлагается создать правовой механизм для введения потолка цены на российскую нефть. Последняя мера в ходе недавних обсуждений не нашла поддержки стран ЕС. Ожидается и расширение списков попавших под санкции физических и юридических лиц. Предложения Еврокомиссии теперь будут обсуждать представители 27 стран Евросоюза. Для одобрения санкций необходим консенсус. США также заявили, что объявят о новых санкциях в связи с так называемыми референдумами.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские власти фиксируют имена граждан, выезжающих из страны после объявленной мобилизации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он не уточнил, для чего составляются списки, но заявил, что есть вопрос, как относиться к таким гражданам, если они вернутся. Слова Володина цитирует официальная правительственная российская газета. «Думаете, они выезжают и никто не видит, кто поехал, зачем поехал?» — сказал Володин на заседании Думы 28 сентября. По его словам, россияне бегут от мобилизации в страны Евразийского экономического сообщества, где Москва, как он выразился, создала стабильность. Он заявил, что уехавшие вернутся. Из-за очередей на границах многие уезжающие оставляют в России свои автомобили. Председатель Думы предложил передавать эти машины семьям военных. «Так будет правильно», — заявил он. В качестве законодательной инициативы такое пока не предлагалось. После объявленной на прошлой неделе мобилизации на наземных погранпереходах со стороны России выстроились очереди беженцев. Зафиксирован резкий рост цен на авиа и железнодорожные билеты. Точное число уехавших не сообщалось, но речь идет как минимум о десятках тысяч человек. Потенциально принимать российских беженцев или, по крайней мере, рассматривать их случаи согласились Германия и США, но у России нет с ними сухопутной границы. Беженцы направляются прежде всего в Казахстан, другие страны Центральной Азии и Грузию. Правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Россией из-за объявленной Москвой мобилизации. Он начнет действовать с сегодняшнего дня и продлится 3 месяца, говорится на сайте правительства. В сообщении говорится, что режим ЧС будет действовать в 3 районах страны. Действие режима распространяется также на порты, аэропорты, пункты пересечения границы и железные дороги. Власти Латвии закрывают пограничный переход Пededze в целях сокращения потока россиян. Государственная пограничная служба страны получила предписание об усилении надзора за пересекающими границу гражданами России.
Новости представил Дэймис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Абхазию сегодня посетил белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Его встреча с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания прошла за закрытыми дверями на госдаче в Пицунде. Визит продлился 5 часов. В половине 6 Лукашенко покинул Абхазию морем. Документа по итогу визита нет, но ожидается заявление президента Бжания. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
С утра и до обеда вся Абхазия полнилась слухами о том, что прибыл невероятно важный гость. Уточняли, что это президент дружественной страны. По социальным сетям гуляло видео кортежа, который рассекает воздух по центральной абхазской трассе и сворачивает на Пицунскую дорогу. В кортеже 9 черных машин представительского класса, 5 белых машин сопровождения и реанимобиль. Заинтригованная публика обсуждала, строила догадки и выдвигала версии, в основном отталкиваясь от фразы «очень важный гость – президент». Называли 3 возможных президентов, подходящих под это определение – Эрдогана, Путина и Лукашенко. Однако в середине дня со ссылкой на газету «Нужная» телеграм-каналы начали публиковать первое фото белорусского президента в Абхазии, на котором он сидит за столом, и с ним по одну сторону сидят члены его делегации. Кто представляет противоположную сторону стола и с кем ведет беседу Лукашенко, было непонятно. Газета «Нужная» сообщила, что встреча проходит на госдаче в Пицунде. И только в 3 часа дня, когда уже вся страна обсудила и обредила данное событие, государственное информационное агентство «Обстепресс» выложило, наконец, информацию. Из сообщения следует, что встреча президента Абхазии Астана Бжания и президента Беларуси Александра Лукашенко на самом деле прошла на государственной даче в Пицунде. Аслан Бжания вспомнил, что в 1996 году на Совете глав государств членов СНГ Лукашенко высказался против введения экономической блокады в отношении Абхазии и поблагодарил его. Александр Лукашенко тоже стал вспоминать, как в возрасте 25-27 лет побывал в Абхазии И далее сообщил, что «вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать». Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально. По словам Лукашенко, его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией. «Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи – должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано», – сказал он. «Наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения», – подчеркнул Лукашенко и отметил, что Россия готова подставить свое плечо. «Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями», – сказал он. В чем будут заключаться очень серьезные отношения и что значит «Россия готова подставить свое плечо», публики не расшифровали. Встреча продолжилась за закрытыми дверями. Ситуацию прокомментировала Наира Амалая, блогер, общественный деятель и председатель Сухумского отделения партии «Апсны».
Надо полагать, что почти случайный визит. Лукашенко был в Сочи, и, видимо, его пригласили в Абхазию. Вопросы серьезные поднимались на встрече в Сочи, насколько мне известно. И, видимо, здесь продолжение и каким-то образом касается и нас. Возможно, речь идет о союзном государстве. Возможно, речь идет о признании. Что-то готовится, я думаю.
Есть еще такая версия, я ее слышала, что Лукашенко просто заехал на экскурсию посмотреть Абхазию, и это неофициальный визит. Что вы об этом думаете?
Ну, прекрасно, я совершенно не против. Пускай приезжают нам такие гости. Ну, встречи без галстука ведь бывают, и это нормальное явление. Мы же не закрытое государство. Это говорит о совершенно противоположном, что мы демократическая состоявшаяся страна. Мы всем рады, лишь бы было признание независимости.
Вы ждете от этого визита признания независимости, правильно я вас поняла?
Ну, конечно, на таких закрытых встречах многие вопросы решаются, ближе поднимают друг друга. При любой власти я была бы рада тому, что к нам приехал Лукашенко. Пускай приезжает и президент Казахстана. Были бы очень рады. Да даже если Эрдоган. Вот на моей странице в Фейсбуке пишут всякие предположения. Ну, Владимиру Владимировичу Путину мы всегда рады.
По мнению Наиры Амалые, уже сам факт визита Лукашенко в Абхазию означает признание. Ближе к вечеру стало известно, что Лукашенко прибыл в Пицунду морем на катере. Часть его делегации въехала через КПП ПСОУ. Об итогах визита и договоренностях, если они были, пока ничего не сообщается. Между тем, ТАСС сообщает, ссылаясь на грузинские телеканалы «Меди», что посла Белоруссии в Тбилиси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии в связи с визитом президента Александра Лукашенко в Абхазию. Внешнеполитическое ведомство Грузии планирует передать ноту белорусскому дипломату. МИД Грузии официальных комментариев пока не дает. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. За визитом в Абхазию авторитарного лидера Александра Лукашенко действительно пристально следили и следят в Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили осудила его, назвав неприемлемым нарушением принципов двусторонних отношений международного права. Ну а МИД страны вызвали в посла Беларуси в Грузии Анатолия Лиса и выразили дипломату крайнюю озабоченность, потребовав от белорусской стороны дополнительных разъяснений из-за визита белорусского лидера в Сухуми. С нами на прямой телефонной связи из Тбилиси бывший госминистр по вопросам примирения гражданского равноправия политолог Пата Закаришвили. Добрый вечер, Батону Пата. Зачем, на ваш взгляд, Лукашенко приехал в Сухуми? Это сигнал Тбилиси?
Добрый вечер. Я думаю, что это не самый приятный визит Лукашенко в своей жизни. То есть, конечно, у него много таких неприятных, но он часто вынужден выполнять какие-то задания российские. И это один из них, мне кажется. Я думаю, что он приехал по двум каким-то, или по трем каким-то причинам, которые хотят в один флакон как-то соединиться, чтобы никого не обидеть, но и ничего не потерять. В первую очередь, так как встреча состоялась Пицунзе на госдаче, который сейчас оспаривается, и абхазское общество волнуется от того, при каких условиях будет передана Российской Федерации этот уникальный комплекс, там мало кто давно не отдыхал, то есть такие высокопоставленные люди не приезжали. Это явно символический шаг, и не только символический месседж какой-то, что сообщение, что для России очень важно, так как это место Пицунский, как вот это...
Госдача в Пицунде, этот комплекс.
Или как это называется, комплекс, да, там по-разному называют, но уже Путин включил там более сильную артиллерию, лице Лукашенко. У Лукашенко это как несколько задач. В первую очередь это задача, что показать, что это происходит вокруг Пицунды, и Пицунда для них важна. Если с Пицунды все будет в порядке, тогда будет следующий шаг. Правильное признание.
То есть вы ожидаете, что Беларусь признает независимость Абхазии, именно за этим приезжал Лукашенко, ваш взгляд?
Нет, я не ожидаю, что признает, хотя это не исключено, это допустимо, 50 на 50. Но это не важно сейчас, важно, что это сообщение для абхазского общества. Это важно. Это пиар, какой-то фишка, что вы нам Пицунду, а мы вам надежду. Что будет признание. Потому что если бы хотели признать, то они могли признать давно. Что за проблема? И сейчас могли признать без всяких этих каких-то приездов, отъездов и так далее. Явно здесь что-то прячется. Прячется то, что Россия не хочет заодно раздражать Грузию. Грузия сейчас один из редких стран, который полностью под каблуком у России. И ниже травы, тише воды. То есть абсолютно никак не реагирует ни на что. Боится своей собственной цели, грузинская власть, и, соответственно, грузинская мечта. И, соответственно, Россия хочет за Пицунскую, скажем так, получить эту территорию, и Грузию не обидеть. Поэтому придумали такой промежуточный вариант. Давай соблазним, давай обманем, обведем вокруг пальца абхазское общество, которое вот-вот-вот должен реагировать на решение парламента Абхазии.
Действительно, в подтверждение ваших слов приведу цитату Александра Лукашенко. Он сказал, что мы никому плохо не делаем, ни одной стороне, ни грузинам. Мы приехали с добром, что бы это ни значило.
Да, потому что, чтобы признавать, ничего не может помещать Лукашенко, что ему это делось. Но это, во-первых, не самое лучшее решение в его будет жизни, потому что на него смотрят все СНГ-овские лидеры. Как разбазаривать земли бывших республик Советского Союза не принято. То есть пока Лукашенко никто не позволял себе такого по советскому пространству. Это будет первый шаг. И как это посмотрит тоже самые центральноазиатские страны, там Казахстан, потом это не самый лучший вариант. Поэтому я думаю, что хотя я не исключаю и самый такой-то глупый, недальновидный шаг признания независимости Абхазии, я все-таки думаю, что это все-таки час игры больше, чем какой-то дополнительный какой-то решение признания, непризнания. Если хотели признать, и так признали. Они хотят этим обмануться и как-то сделать упаковку, как будто нечто может произойти, если все будет в порядке. Мне кажется, такой подход. Потом очень важно, что какой будет потом оценки уже. Сейчас закрылся встреча, как я знаю, и как будто они начали более в закрытом пространстве разговаривать в режиме, разве бога, но так или иначе какие-то слухи пойдут, потому что для абхазского общества очень важно, что происходит в этой области, и не знаю, насколько для них важнее признание независимости Беларуси, чем отторжение территории от Абхазии, потому что Лукашенко, в отличие от Путина, в любом случае уйдет, и в любом случае Беларусь будет демократическим. И в любом случае один из самых первых стран, который обратно заберет признание, независимости Абхазии, скорее всего, будет Белоруссия, чем кто, чем там Сирия или Венесуэла или Никарагуа.
И тем не менее, до сих пор в этом вопросе Александр Лукашенко успешно лавировал, он маневрировал, он высказывался комплиментарно в отношении Михаила Саакашвили даже в то время, когда у него были предельно плохие отношения с Москвой и с Владимиром Путиным. У него были, он сумел выстроить отношения с грузинской мечтой, грузинское правительство не вводило санкции после митинга выступлений в Беларуси. То есть Александр Лукашенко никогда не шел слепо в фарватере Кремля. Что изменилось сейчас?
Украинский вопрос. После Украины, когда Лукашенко пришлось, чтобы сохранить власть полностью, согласиться на позиции России, хотя не полностью, потому что Лукашенко и там выкручивается. Как ни крути, он постоянно проводит какие-то учения в войне, но никак не включается в военные действия против Украины, имеется в виду белорусская армия, хотя территория Беларуси используется. То же самое и по отношению к Грузии все это. Он выкручивался, потому что он хорошо знает, что если он перейдет какие-то красные черты, у него никакой поддержки уже в мире не будет, уже и среди ближних стран, которые более-менее терпели отношения с Лукашенко. Он станет изгоем полностью. Поэтому он даже сейчас в его риторике он выкручивался. Но тот факт, что он приехал на территории, которая международным правом признана за территорию Грузии, и у него дипломатические отношения с Грузией, хорошие отношения с Грузией. Он приезжал в Тбилиси, его хорошо принимали. Он принимал президента Грузии в Минске и все время подчеркивал хорошие отношения с Тбилиси, с Грузией, и в это время приезжает на территорию, которая международным правом считается и грузинским законодательством считается оккупированным России. Конечно, это вопиющий шаг и большой вызов для Беларуси, потому что Грузия от этого мало что проиграет. Самый главный вызов для Грузии, экзистенциальный вызов, был в 2008 году, когда Россия признала независимость Абхазии. С тех пор и Венесуэла, и Никарагуа, и Сирия признавали, но это второстепенно. Все понимают, что никому из этих стран Абхазия никак не нужна. Им нужна Россия. И, соответственно, в этом фоне Белоруссия будет в одном из этих рядов. Но зато какие плюсы получит Беларусь от этого и какие минусы? Он считает, он взвешивает. Я думаю, что и многие взвешивают. Я думаю, что Белоруссия еще больше, народ еще больше станет дистанцироваться от своих властей. И Лукашенко поймет, что от этого плюсов почти нет никаких, а минусов целые тонны будут. Поэтому он будет еще 100 раз, скажем так, измеряться и так потом резать. Поэтому я думаю, что хотя я ожидаю, то есть я не исключаю, что он в итоге вынужден будет признавать независимость Абхазии, это ему абсолютно не нужно никак. Это нужно России. Но России больше сейчас нужно не признание, а Пицунда. Потому встречаются в Пицунде, а не в Сухуми. В Сухуми должны встречаться были они. В галстуках и официально. Они встречаются на даче, которая уже амортизирована и даже разваливается, как говорят, и надо его ремонтировать. То есть это явно символический шаг. Отдайте, ребята, по-мирному пицунский вот этот комплекс.
И тем не менее, что в этой ситуации, на ваш взгляд, могут или должны, как угодно, делать власти в Грузии? Тбилиси действительно пристально следили за тем, что происходило сегодня в Абхазии, за визитом Александра Лукашенко в Абхазии. Вот что дальше должен предпринять
в Тбилиси? Ну, это очень правильно, что вызвали посла Белоруссии, и, скажем так, очень строго, скорее всего, был разговор. И это, я думаю, что будет дальнейшее там и на международном уровне, на уровне ООН, на уровне тех организаций, где Белоруссия включена, везде грузинские дипломаты должны поработать, что на что похоже поведение Беларуси. И чтобы против него и другие страны выступали и как-то включились. Я думаю, что включится Европейский Союз, и ОБСЕ, и разные страны, чтобы предостеречь, что от этого не так проиграет Грузия, как проиграет Белоруссия. И они это понимают хорошо. Грузия уже проиграла в 2008 году признанием России. Все остальное уже второстепенное. Вот. А Белоруссия, для Белоруссии вот сейчас наступает экзистенциальный момент. Перейдет этот красную черту или нет? Конечно, если у Белоруссии выбор, или война в Украине, или признание независимости Абхазии, если это, Россия так поставила условия перед Лукашенком, конечно, он выберет более легкий путь, как признание независимости Абхазии. Но если из этого все-таки не будет уже проблемы. Хотя, конечно, если он вовлечется в войне в Украине, то это, конечно, для Беларуси будет еще ужаснее. От этого Беларусь никак не выиграет, и это мне очень жалко, что этот человек так мучает свой народ.
Вы упомянули войну и отметили, что у Путина есть своя политика, он ее проводит, агрессивная, как угодно. А какая политика у Тбилиси сегодня в отношении Абхазии? Там может действительно начаться, как мы знаем, в этих условиях, в том числе и мобилизация абхазской молодежи. Их могут позвать на эту войну. Есть у Тбилиси в этом смысле своя какая-то политика? Для...
У Тбилиси не было никакой политики. Это было, меня очень огорчало, что Тбилиси никак не озвучивала мирные процессы, какие-то мирные контексты, чтобы вовлечь больше Европейский Союз, потому что на территории Грузии находится мониторинговая миссия Европейского Союза, AUMM. То, что вот у нас есть женевские переговоры, визы можно было бы в этой области. И на этом фоне это озвучивать, что Грузия также является жертвой российского империализма, как Украина. Вот сейчас прошло заседание в ООН, Генеральной Ассамблеи. Ни один мировой лидер не упомянул Грузию вместе с Украиной. Это очень, очень печальный пример. И выступление Гарибашвили было очень странным. И на этой странной фоне вдруг неожиданно руководитель грузинской мечты, это Кобахидзе, который является влиятельной фигурой в грузинской мечте, вдруг заявил, что по поводу второго фронта мы будем проводить референдум или плебисцит. И это всех ошарашило. И в первую очередь в Абхазии вскинули. Что получается? Что если на плебисците грузины скажут, что мы хотим до войны, то он начнет войну, и все перевернулось. В это тупиковая ситуация, которая никому не нравилась, стала более ясна, но ужаснее. Что оказывается, в лоне грузинской мечты на уровне его председателя Иракли Кобахидзе это вопрос еще не решен.
Спасибо.
Он еще не знает.
К сожалению,
это
у нас
важно, что...
не остается больше времени в прямом эфире. Мы обязательно продолжим с вами этот разговор и будем следить за тем, что происходит на месте и в Абхазии, и в Грузии. С нами на прямой телефонной связи из Тбилиси был бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, политолог Паата Закаришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
В Пицунде завершилась встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани и белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко. Это был первый визит президента Республики Беларусь в независимую Республику Абхазия. Мы с этим визитом связываем большие надежды. Я уверен, он придаст импульс нашим взаимоотношениям. Мы обсуждали ряд вопросов экономического характера. Я абсолютно убежден в том, что Республика Абхазия и Республика Беларусь будут динамично развивать отношения, которые сегодня здесь формируются, сказал Аслан Бжани, комментируя вопрос возможного признания Республикой Беларусь независимости Республики Абхазия. Бжани отметил, сам факт приезда в Абхазию главы Республики Беларусь говорит о том, что о многом, о том, что наши отношения на современном этапе приобретают новый характер, нашим отношениям придан новый импульс. Я надеюсь на то, что мы шаг за шагом придем к этому. Я бы не хотел забегать вперед в данном вопросе, но первый кирпичик в этом большом доме уже заложен. Факт имеет место быть. Я доволен встречей. Конец цитаты. Сегодня вечером Александр Лукашенко отбыл из Абхазии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию. Об этом Саломе Зурабишвили написала в социальной сети. «Решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Это недопустимое нарушение закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права», написала Зурабишвили. МИД Грузии также выразил глубокую озабоченность в связи с приездом Александра Лукашенко в Абхазию и встречи с представителями российского оккупационного режима в Сухуми, как говорится в заявлении грузинского МИДа. «Призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах и не совершать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права», говорится в заявлении. Сегодня же МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений в связи с визитом Лукашенко в Абхазию. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис. В Северной Осетии введен режим повышенной готовности. Он ограничивает въезд автотранспорта на территорию республики. Кроме того, на въездах в регионы, на подъездах КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе будут работать мобильные оперативные группы. Они начнут проверять, подлежат ли призыву въезжающие в республику.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Ситуация на российско-грузинской границе остается сложной, несмотря на некоторое сокращение потока российских мигрантов. Тем временем оппозиционное движение «Дроя» провело акцию вблизи КПП против массового въезда россиян в страну. С подробностями из Тбилиси Ираклий Орквилидзе.
Количество автомобилей на российско-грузинской границе сократилось до 5000. Накануне в очереди на границе стояло 5500 автомобилей. Об этом пишет подконтрольное Кремлю информационное агентство ТАСС со ссылкой на МВД Северной Осетии. Возможно, сокращение трафика обусловлено тем, что власти Северной Осетии ограничили въезд в республику автомобилей из других регионов. Решение связано с большим потоком транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь госграницу с Грузией. Исключение будет сделано только для жителей Северной Осетии. Они смогут беспрепятственно въезжать в регион. По данным же МВД Грузии, дополнительных мероприятий не требуется. Проверка прибывающих россиян происходит в штатном режиме, заявил сегодня замминистра Александр Дарахвелидзе.
Поток на КПП с Россией увеличился, если говорить условно, на 40-45% за последний период. МВД предпринимает меры в соответствии с законом, в частности, изучается каждый гражданин, и если он не соответствует требованиям законодательства, ему отказывают во въезде. Конечно, мы согласны с тем, что сейчас чрезвычайная ситуация. Объявление частичной мобилизации в России привело к увеличению потока не только в Грузию, но и в другие страны. Конечно, есть вызовы, но мы справляемся с ними имеющимися ресурсами.
Оппозиция предложила свой рецепт решения проблемы. Сегодня в нацдвижении выступили с инициативой введения оккупационной пошлины для граждан России. Член политсовета партии Леван Бежашвили призвал коллег-парламентариев объединиться вокруг этих законодательных инициатив.
Должна быть установлена обязанность по уплате оккупационного взноса для граждан России при въезде на территорию Грузии. Сумма составит 1000 лари на каждого гражданина. Этот платеж, с одной стороны, обеспечит признание гражданами России того, что территория Грузии оккупирована Российской Федерацией и что она является агрессором. В противном случае они не могут перейти на территорию Грузии. Введение указанного налога станет декларацией солидарности для тысяч вынужденных переселенцев в Грузии. Эти средства будут перечислены на их нужды.
Он также отметил, что граждане России, въехавшие в Грузию до принятия закона, также должны уплатить оккупационную пошлину для получения права пользоваться услугами государства. Впрочем, предложение не получило поддержку большинства. Михаил Сарджуладзе упрекнул коллег непоследовательности.
Это несерьезно. Если они хорошенько подумают и не будут спешить с такими заявлениями, то поймут, что это оскорбительно для них самих. Извините, в таком случае мы должны обложить налогом рожденного в Грузии, который, как и мы, является грузином и, возможно, получил российское гражданство. О чем они говорят в таком случае?
Задался вопросом Сардж Веладзе. В свою очередь, активисты партии ДРУА пытаются решить проблему акциями вблизи границы. Однако полиция их границы не подпустила. Протестовать пришлось неподалеку, в селе Гвилети. Здесь россиян встречали с флагами Украины. Основное требование протестующих – закрыть границу для граждан России, так как их неконтролируемый наплыв увеличивает риски для безопасности и экономики Грузии, заявил член полицейской партии Гига Лемунджава.
На фоне объявленной Путиным мобилизации в Грузию из России приезжают люди с военным опытом, которые, возможно, принимали участие в военных действиях в 2008 году. Наше требование – закрыть блокпост. Нельзя, чтобы столько россиян каждый день въезжало в страну, где 20% территории оккупировано Россией. Именно поэтому мы еще раз заявляем, что позиция правительства является предательской, а граждане думают абсолютно по-другому.
В качестве неотложной меры оппозиция предлагала созвать заседание Совбеза для обсуждения стоящих перед страной вызовов. Власти ответили отказом. Не помогла даже исходящая от президента Саломе Зурабишвили рекомендация.
Что касается созыва Совета Безопасности, то решение будет принято, как только в этом возникнет необходимость. Однако до этого силовые ведомства в постоянном режиме анализируют риски и принимают соответствующие меры.
Заверил сегодня заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Уличные выступления в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, даже в Чечне стали явной неожиданностью для российских властей, федеральных и местных. Почему и как возникает на Северном Кавказе протест, в какой степени он отражает общее настроение, готовы ли люди здесь оставаться частью русского мира в его войне, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостями «Некруглого стола», политологом Денисом Соколовым и политическим журналистом Русланом Тотровым.
Денис, в так называемых национальных регионах протест носит гораздо более открытый характер. Северный Кавказ на этом фоне – это как бы продолжение тенденции или это какой-то другой случай?
Честно говоря, я такой прямо вот тенденции я бы не выделял, что национальные регионы более активны. 24-го акция была в Москве, достаточно интенсивная. Тоже были столкновения с полицией. Да, конечно, там Северный Кавказ на слуху. Довольно были активные протесты в Дагестане, в Кабардино-Балкарии. В Чечне тоже были попытки, но там просто все зацементировано. Этому есть конкретные причины на уровне вот каждого конкретного кейса. И поэтому я бы, наверное, все-таки говорил не об общей тенденции, а о каких-то конкретных кейсах, которые характерны для Северного Кавказа. Два варианта характерны для Дагестана. И есть характерная для Кабардино-Балкарии история с баксанскими женщинами, да, которые были главными застрелищами протестов в Нальчике.
Руслан, вы тоже считаете, что нет некой общей, скажем так, национальной тенденции, северокавказской тенденции, а это, в общем, достаточно отдельный случай. Надо рассматривать как конкретно Бурятию, конкретно Якутию, конкретно дагестанцев.
Мне хотелось бы полагать и верить, что это северокавказская тенденция, но давайте правде посмотрим в глаза, и, конечно же, здесь я с Денисом соглашусь. Нет, это отдельный случай. Можно было бы предположить, что на Северном Кавказе вообще тема того, что мирное население будут отправлять в самый эпицентр театра военных действий, вызовет больший резонанс и гораздо сильнее, скажем так, ударит по сознанию народа населения, чем центральной России, просто из-за того, что здесь на Северном Кавказе выше пассионарность, даже если это было бы так. Но нет. То, что мы видим, действительно, это отдельная дагестанская история. Конечно же, такой баксанский кейс, стоящий особняком. При этом мы же видим, да, что в нескольких республиках все абсолютно купировано, а в иных и вовсе практически настроение прямо противоположное. Я, возможно, буду немножко сейчас утрировать, но мы видим народ населения едва ли не рвущееся туда, понимаете? Поэтому, к моему великому сожалению, я кавказский человек, я осетин, но к моему великому я не могу сказать, что регион как-то специально, осознанно, сознательно в авангарде протеста находится. Просто вот так получилось.
Денис, тогда давайте конкретно про Дагестан.
В Дагестане два типа. Я бы все-таки типологизировал Баюты и Индереи как похожие ситуации. Мы видим большие кумыкские села. Из Индереи, например, довольно много людей служило по контракту Шали и Барзои 42-й дивизии. Они участвовали в военных действиях с самого начала. Есть потери 200-е, есть раненые, есть те, кто отказался от контракта, есть те, у кого контракт закончился. То есть в этих селах кумыкских, во-первых, люди уже четко понимали, что такое эта война. И к ним снова пришли за мужчинами. И это действительно вызвало протест. Второй фактор в этих же селах – это то, что это кумыкские села, а правоохранительные органы и власть в большей степени представлена в данном случае была, как говорят, аварцами. А на Дагестанской равнине земельный конфликт между кумыками и аварцами уже давно превратился в острый политический конфликт. Это второй фактор. И третий фактор – то, что вот эти кумыкские села, и не только эти, в принципе, кумыки уже давно освоили технологию такого коллективного противодействия властям или поддержанным властям противникам. И они это сделали достаточно слаженно и эффективно. И подтверждает это то, что, например, из таких крупных анклавов кумыкских в Махачкале, это потому что Махачкала стоит на земле кумыков, вот из этих трех поселков я бы не слышал, что было много людей, которые пошли воевать. В принципе, кумыкские шейхи не поддержали общую дагестанскую тенденцию о том, что в Украине вдруг случился джихад неожиданно. Что Россия и Украина творит джихад, оказывается. Да? Британский дум там это сообщает, а кумыки нет. Кумыки не подтвердили, и среди кумыков нет поддержки в целом как бы вот идеологической этой операции. И вот эти три причины, они являются, наверное, основными, которые формируют те два кейса, которые вот Индерей и Бабаюрт, про которые мы слышали. А второй кейс по типу – это Махачкала. Это такой городской протест махачкалинский, вот, который организован несколькими телеграм-каналами. Один из них «Утро Дагестана», один «Айдат». Это городской протест, в который вовлечены как раз люди, общины которых поддерживают, ну, на уровне своих лидеров, поддерживают участие в этой военной операции. То есть люди, у которых нет никакой другой опоры, никакой другой инстанции, куда бы они могли обратиться за помощью, кроме вот этой массового протеста, который и вывелся на улицы Махачкалы и столкнулся с достаточно жестким противодействием полиции. Ну, Баксан, та же самая ситуация, как бы вот такая, это сельская история, да, это женщины, которые против того, чтобы забирали их сыновей, братьев, мужей, с одной стороны. Но у Кабардино-Балкарии есть некая тоже поддержка, словно такая публичная, да, потому что сразу 24 числа Прагим Гиганов, который является довольно известным юристом национально, кабардинцем, он обратился с видеообращением на черкесском языке, в котором подчеркнул, что это не война черкесов. И российская сторона не сторона черкесов в этой войне. В целом, есть политически сформулированный некий месседж, да, и есть неготовность женщин терять своих мужчин. Но я думаю, что этот протест, он такой средний между протестом кумыкским, да, который вполне четко организован, как бы и политически обозначен, и протестом махачкалинским, который организован телеграм-каналом, массовые, но без политической организации внутри. Я думаю, что все-таки в Кабардино-Балкарии на сегодня тоже нет никакой политической структуры, которая в состоянии была бы эти протесты подхватить и как-то это пролонгировать. Но это подтверждение тому, это вот это прекрасное видео, где Казбек Коков обращается, по-моему, к 500 мобиков из Кабардино-Балкарии, прямо на черкесском языке, и где они радостны. Единственное, чем они недовольны, тем, что приходится полностью покупать снаряжение. А так они вполне себе воодушевлены перспективами.
На этом фоне Северная Осетия смотрится как бы островком стабильности, как это обычно все эти годы и бывало. Но, тем не менее, в Туне там тоже что-то происходит.
Я бы хотел перебросить мостик такой своеобразный от того, о чем говорил Денис по поводу заявления черкесов к Осетии. По большому счету, Северная Осетия, которую давным-давно нарекли форпостом России на Кавказе, другой вопрос, соответствует ли это действительности, ну, нарекли так нарекли, потому как действительно многое из того, что руководство и далее народ Северной Осетии делали в последние годы, действительно форпостизмом попахивает. А также очень серьезным этатизмом. Когда мы говорим, в принципе, о возможности народного протеста в республике, нельзя забывать о том, что осетины, воленс, ноленс, стали очень серьезными этатистами в последние годы. Когда употребляют термин «последние годы», естественно, с исторической перспективы. То есть речь не о трех, пяти или семи годах, а, по-моему, хорошая. Поэтому, да, островок стабильности, наверное, на фоне того, что происходит в Дагестане или в Кабардинском Балкарии. Но смотрите, какая история. Безусловно, все равно в осетинском обществе посеяно зерно мысли. Почему я перебрасываю мостик от черкесов? Мысли о том, что военные действия в Украине сегодня никоим образом не имеют отношения к национальной идее осетин. Это игрище русского мира, я об этом постоянно и открыто говорю. И осетины, а также любые другие кавказские народы, по моему глубокому убеждению, во-первых, никакого отношения не имеют к междоусобицам славян, а во-вторых, мне кажется, просто как минимум было бы преступно сейчас, в частности, мой крошечный народ, дальше дробить и наших мужчин отправлять на военные действия.
Есть признаки какие-то, конкретные, зримые признаки того, что это сомнение все-таки появилось и начинает бурить?
Давайте я немножко высокопарно. В интеллектуальные элиты, безусловно, разделяют эту точку зрения, но мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня лидерами широких народных масс интеллектуальные элиты в Северной Осетии, к сожалению, не являются. И говоря о протесте, давайте не забывать, что 2,5 года назад жителям республики наглядно продемонстрировали, что может произойти, если они будут выходить на центральную площадь и выражать открытое недовольство происходящим. Я отсылаю вас к знаменитому антикоронавирусному митингу апреля 2020 года, по итогам которого десятки молодых людей из Северной Осетии получили серьезные сроки тюремного заключения. Поэтому, конечно же, общество в этом плане напугано, а с другой стороны, я об этатизме и форпостизме не зря Вадим упомянул. Конечно же, эта зараза очень глубоко имплантирована в осетинское сознание, к величайшему сожалению. И поэтому сегодня, когда глава республики господин Миняйло, который Осетию называет веренным ему регионом, когда он говорит о том, что в Осетии, дескать, в подавляющем своем большинстве негативное отношение к тем, кто сейчас пытается пересечь российско-грузинскую границу, вы будете удивлены, может быть, куда. Он особо и не лукавит. Просто потому, что вот тот самый этатизм. Тем не менее, конечно, это не протест. Я хотел бы обратить вот внимание ваше вот на что. Я постоянно на связи с моими друзьями, коллегами, товарищами и группы людей, которых я в том числе прекрасно знаю, последние 2 дня занимаются с утра до ночи волонтерством и просто помогают гражданам России, которые в этой дикой многокилометровой многочасовой пробке застряли. Помогают продовольствием, помогают предметами первой необходимости, да даже добрым словом. И, конечно же, опять, возможно, я утрирую, это не протест, но несмотря на все заигрывания господина Миняйло и его окружение с федеральным центром, несмотря на эту всю адмиральскую браваду и несмотря на отчаянные попытки руководства Северной Осетии измазать осетин в русском мире по самое не хочу, тем не менее, есть люди в республике, которые сегодня помогают тем, кого Миняйло и ему подобные открыто клеймят.
Денис, в Дагестане довольно сложно говорить, конечно, о каких-то общих тенденциях, и тем не менее, появляется ли какое-то тоже сомнение в своей готовности участвовать в русском мире? В Дагестане всегда было и то, и другое.
Да, Дагестан такой, можно сказать, очаг разнообразия в Российской Федерации и на Северном Кавказе тоже. В Дагестане, да, есть люди, которые придумали для себя или имеют для себя некий нарратив, обозначающий участие в русском мире. Даже муфтият это поддерживает. И вот здесь есть некий такой политический раскол, потому что, да, муфтият официальной власти за войну и полностью ее поддерживает. Лоялисты поддерживают войну и попадают в итоге в некую сложную ситуацию, потому что, например, Хабиба Нурмагомедова многие осудили за то, что он не поддержал протесты в Махачкале. Он попал в свою, как бы, в свою ловушку лояльности. Но при этом многие дагестанцы являются последователями другой конфессии, салафитской. Ну, так называемые салафитские, они сунниты, которые не разделяют вот этот традиционализм и провластные тенденции духовного управления. А салафитские имамы, салафитские проповедники, они однозначно сформулировали недозволенность участия в этой войне на стороне Российской Федерации. Есть некоторые разногласия на тему участия на стороне Украины, но на тему участия в этой захватнической войне на стороне Российской Федерации салафитские имамы все сказали однозначно, что это недозволено. Война. Поэтому есть политическая проблема. И участие в русском мире для них тоже не очень приветствуется. Но есть, как бы я уже говорил вначале, про некие этнические конструкции тоже. Они тоже разные, потому что и аварцы бывают разные, и кумыки бывают разные. Там среди кумыков много тех, кто профессионально участвует в военных операциях не в одной, а в нескольких. И среди аварцев такие есть. Но, тем не менее, дагестанское общество расколото.
Руслан, а как может развиваться это сомнение дальше? Потому что мы говорили, вы назвали это словом форпостизм. Этот форпостизм был очевиден во время чеченских войн. А была совершенно однозначная позиция Северной Осетии. Вот сейчас этого нет.
Я вынужден вас поправить. Да. Давайте все-таки мы сделаем отсылку к Первой Чеченской войне. И ни о каком форпостизме со стороны Осетии тогда не могло быть и речи. Давайте мы все-таки не будем с вами путать место дислокации отдельно взятой российской армии. Просто потому, что это Северная Осетия и Северо-Осетинского общества. Я отсылаю вас к середине 90-х во времена Первой Чеченской, просто потому, что у осетин абсолютно свежи еще были воспоминания грузино-осетинской войны. И что такое борьба за независимость, осетины прекрасно помнили. Но это не имеет отношения...
Было еще осетино-ингушский конфликт, да?
Ну, конечно, да. Поэтому
о котором просто... тоже были свежие воспоминания.
Для меня очень важно сейчас подчеркнуть, что форпостизма во время Первой Чеченской войны в обществе северо-осетинском, безусловно, не было. Но, опять же, просто чтобы... Давайте будем справедливы здесь.
Да. Сейчас вот этот форпостизм, он, его основа размывается каким-то образом? Украинская повестка общероссийская становится в какой-то степени не своей?
Мне довольно больно об этом говорить, но нет. Повестка русского мира глубоко и серьезно имплантирована в сознании среднестатистического осетина. Безусловно, есть некоторые колебания, отклонения, но вот та самая фантасмагорическая средняя температура по больнице, она, к сожалению, показывает нам, что прямо сейчас, в этот исторический момент, этатизм и форпостизм, конечно же, полностью завладели умами и сердцами осетин. Я не большой поклонник стереотипов, но поэтому полностью здесь, конечно же, величина относительная. Надо понимать, что всегда есть группы несогласных, недовольных, мыслящих иначе, но это, наверное, ближе к статистической погрешности сейчас. Понимаете, какая штука? Я предполагаю, что менять что-либо в сознании широких народных масс в Осетии могут только ужасающие последствия войны. И то, я здесь говорю, могут, а не будут. Ареал, в котором мы, осетины, живем, он замкнут, он ничтожен по своим размерам, и поэтому потери десятков людей для нас, безусловно, заметны, потери сотен, либо же тысяч катастрофичны. Вот, наверное, только это может стать какой-то отправной точкой, когда люди, возможно, я не очень даже верю в это, но, возможно, тогда вопросы начнут задавать, а какое, собственно, мы имеем отношение к этим разборкам русского мира, почему нас хотят к нему примазать. Но я не был бы чересчур оптимистичен, к великому сожалению, потому что российская пропаганда за несколько десятилетий, безусловно, полностью изуродовала мировосприятие осетин.
Денис, в связи с этим, есть ли риск в Дагестане радикализации, традиции которой, в общем, достаточно жива?
Ну, в последнее время, скажем, за счет того, что практически подполье было разгромлено, то такого политического противостояния в Дагестане практически не осталось. То есть большинство людей, которые были вот в этой политической оппозиции в исламском подполье или были религиозными диссидентами, либо научились прятать свои убеждения и как-то их скрывать в публичном пространстве, либо были вынуждены эмигрировать. Все остальные убиты или сели в тюрьму. Это с этим связано как раз и то, что в основном публичными спикерами являются эмигранты. Не потому, что они эмигранты, поэтому публичные спикеры, а потому, что они были публичными спикерами и стали эмигрантами. В этом плане в Дагестане вот так обстоят дела, но я думаю, что война опять вызывает раскол в дагестанском обществе. Она его усугубляет, потому что получается, что хочешь ты или не хочешь, но эта война потребует у всех выбрать сторону. И если сейчас это не так очевидно для большинства, то это будет очевидно в ближайшее время. И вот этот выбор стороны, он снова раз избежен. А поскольку в Дагестане этот выбор стороны сопряжен еще с тем, что нужно подумать, что дальше, да? Вот ты выбираешь одну из сторон, а справедливо она несправедлива, к чему приходит дальше этот выбор? К чему приводит дальше, допустим, ослабление Москвы? Каким проблемам это приведет разные этнические, национальные группы в Дагестане, люди думают уже сегодня. И, может быть, во многом осторожность дагестанцев связана с тем, что нету решение о том, каков может быть политический дизайн республики в случае, если действительно вот этот прессинг колониальной Москвы будет ослаблен.
Это очень важно, то, о чем говорит Денис. Понимаете, Вадим, как для народов Дагестана, так и для нас, осетин, оба варианта хуже, как в том анекдоте. Победа любой из сторон в войне с большой долей вероятности сделает хуже малым народам России. То есть, либо гайки будут закручены, либо вообще непонятно, что произойдет. Не забывайте, что у нас еще есть Южная Осетия, которая в этом контексте, безусловно, жизненно важна. И любой исход развития военных событий в Украине, как мне представляется, просто будет хуже для нас, для осетин. Именно поэтому это ли не еще один, возможно, самый главный аргумент в пользу того, что У нас нет стороны. Наша единственная сторона – это мы и наша осетинская национальная идея. Ни русский мир, ни украинский мир, ни славянский мир. Потому что, еще раз, все, мне кажется, что могут сегодня делать осетины, и это безусловный пир здравомыслия был бы, не выбирать сторону. Потому что каждая из этих сторон в конечном итоге ничего хорошего для конкретно для осетинской национальной идеи не принесет.
Это не столько возражений, сколько комментарий, может быть, продолжение, что да, в любом случае будет ухудшение ситуации для всех в случае победы России и в случае ее поражения. То есть в случае не поражения России, в случае ее поражения, да, будет ухудшение. Но в случае победы России или какой-то, ну, там, условной победы, это ухудшение будет беспросветным. А в случае проигрыша Москвы политического, да, будет, это большая турбулентность, но в этой турбулентности есть какие-то перспективы. Можно чего-то ждать от будущего. Поэтому я бы здесь не был так однозначно пессимистичен относительно both of them, да, двух вариантов.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Руслан Тотров и Денис Соколов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Спецпредставитель Генсека НАТО на Кавказе в Центральной Азии Хавьер Коломи на второй день лично знакомится с ситуацией в Грузии, в частности, с тем, как в Тбилиси выполняют 12 рекомендаций Брюсселя. Посланник НАТО не скрывает разочарования западных партнеров антизападной риторикой бывших представителей грузинской мечты. Сегодня Хавьер Коломина встретился с представителями оппозиции. С подробностями из Тбилиси Мзе Парисишвили.
Оппозиционеры на встречу к спецпредставителю Генсека НАТО на Кавказе и Центральной Азии Хавьером Коломиной шли с явным воодушевлением. Накануне Коломина после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили сообщил ему о недовольстве НАТО антизападной риторикой бывших членов грузинской мечты. О том, что этот стиль не поможет грузинской мечте, представитель Генсека Коломина, как следовало из его слов, сообщил не только главе правительства Гарибашвили, но и самим четверым депутатам.
Риторика, которую мы видим в стране, нас всех беспокоит. Нам это не нравится. В то же время нам очень приятно видеть, что 70% населения продолжают поддерживать НАТО, а 75% продолжают поддерживать Евросоюз. Как видно, есть поляризация в элитах и среди политиков, и единство у населения. Для нас гораздо важнее реакция общества. Мы должны доносить, что я и делаю, наши послания правительству и политикам. Фундаментально важно понимание того, что такая риторика совсем не помогает. Мы об этом говорили. Я поднял эту проблему с бывшими четырьмя депутатами грузинской мечты. Я им сказал, что критика, которую они высказывают в адрес посла США и посла Евросоюза, совершенно бесполезна. Премьер-министр Гарибашвили дистанцировался от этого. Он четко сказал, что не поддерживает эту риторику. Он считает, что бывшие радикальные члены его партии не имеют к ним никакого отношения. Поэтому я должен поверить на слово премьер-министру.
Заявил Коломина. Утверждение о том, что приходится верить Гарибашвили на слово, оппоненты власти расценили как недоверие чиновника НАТО к власти. Сами депутаты-антизападники, как и другие представители парламентского большинства, эту встречу не комментировали. Продвижение Грузии к евроатлантической интеграции, ключевые направления повестки дня отношений НАТО-Грузия стали основными темами встречи, скупо сообщает пресс-служба премьер-министра.
По словам премьер-министра, Грузия всегда была одним из самых надежных и дееспособных партнеров Альянса, внося огромный вклад в общую евроатлантическую безопасность. Иракли Гарибашвили подчеркнул, что за прошедшие годы Грузия добилась значительного прогресса на пути евроатлантической интеграции. Разговор коснулся продолжающейся войны в Украине и сложной обстановки в области безопасности в регионе и мире. Иракли Гарибашвили и Хавьер Коломина обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного разрешения конфликта.
Говорится в пресс-релизе администрации правительства. Между тем, спецпредставитель Генсека НАТО, помимо недовольства антизападной риторикой, указал на необходимость сотрудничества оппозиции с правящей силой в процессе выполнения 12 пунктов европейских перспектив Грузии и что в процессе реформ особых продвижений пока не наблюдается. Однако этот пассаж оппозиционеры не восприняли на свой счет, переложив ответственность на грузинскую мечту. После встречи с Хавьером Коломиной депутат Лейла Саломе Самадашвили заявила: «Больше всего меня тревожит по итогам этой встречи то, что за прошедшие годы от НАТО не было таких резких критических оценок, как на этот этот раз в адрес власти о том, что никакого продвижения в реформах нет, что никаких реформ нет. В то же время мы услышали о готовности и заинтересованности партнеров поддержать Грузию в этом процессе. Мы со своей стороны рассказали о своем видении, как нужно осуществить эти реформы. С этой целью, напомнила оппозиционер, Лейло стратегия Агмашенебели и нацдвижения, ранее бойкотировавшие созданные рабочие группы грузинской мечты в парламенте, подключились к комитетским обсуждениям вопроса выполнения 12 европейских рекомендаций. Оппозиционеры жаловались представителю Генсека НАТО не только по поводу формального подхода власти к выполнению брюссельских заданий, но и о том, что власти, по их мнению, не заботятся должным образом о безопасности страны на фоне российской интервенции в Украине и наплыва россиян после объявления в России частичной мобилизации. Об этом сообщил лидер стратегии Агмашенебели депутат Георгий Вашадзе, который передал Коломине свой перечень желаемого вооружения для безопасности Грузии.
«Хаймарсы» и «Патриоты» для противовоздушной обороны и танки «Абрамс» – это та гарантия, которая обеспечит безопасность в Грузии.
Несмотря на то, что последние дни антизападная риторика со стороны бывших представителей грузинской мечты стихла, оппоненты власти не уверены, что она вновь не возобновится в скором времени. Многие наблюдатели считают, что тем самым грузинская мечта искусственно затягивает процесс евроатлантической интеграции, следуя узкопартийным интересам сохранения власти, не воздерживаясь при этом от рискованных шагов в угоду России. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.